Антон Емельянов и Сергей Савинов. «Тайна черной Волги». Читает Сергей Савинов. Авторское примечание. Эта книга – дань городским легендам советских времен. Мы, дети 80-х, росли на подобных историях, передавая их из уст в уста, рассказывая перед сном в пионерлагерях и в темноте родных дворов. И мы рады поделиться с вами этими впечатлениями. Пролог. Калинин, 1988 год, 9 сентября, пятница. Прессовщик Мишка Петров задержался после рабочей смены. Задержался сильно, на несколько часов, потому что мужики из цеха пригласили его раздавить первача. Гнала его теща Вовки Грушина, а значит, в качестве можно было не сомневаться. Все лучше, чем пшикать дихлофосом в Жигулевское, просыпаясь на утро с жуткой головной болью. Вот Мишка и не смог устоять. Хотя дома его ждала законная супруга с самолично отваренными пельменями. Так у них в семье было заведено по пятницам. В итоге домой Мишка отправился лишь в 11 часу вечера. Нетрезвой походкой он вышел из цеха, даже не сменив спецовку на повседневную одежду. Прошел мимо вахтеров на проходной и двинулся в сторону трамвайной остановки. Осенние сумерки вступали в свои права. В промзоне было темно и безлюдно. Третья смена уже давно трудилась на благо перестройки, так что составить компанию подвыпившему прессовщику было некому. На остановке он зябко ежился в гордом одиночестве. Внезапно повеяло пронзительным холодом, Мишку пробрало буквально до костей, и он наконец-то осознал, что покинул завод в спецовке. Матюгнулся в свой собственный адрес, махнул рукой и принялся мужественно ждать трамвай. Главное, думал он, чтобы не попался вагон, который идет в парк. Это было бы со стороны судьбы слишком подло. Раздался знакомый перестук тяжелых колес по разбитым рельсовым стыкам. Мишка с надеждой посмотрел в темноту, едва различив силуэт старой Татры. Табличку с номером маршрута не было видно, но отсутствовала и пресловутая картонка со словами «следует в парк». Работяга вздохнул с облегчением, если что, доберется с пересадкой, не впервой. Трамвай подкатил к остановке, встал и распахнул двери. Оттуда никто не вышел. Но Мишку это не смутило. Кому здесь могло что-то понадобиться в такой час? Он уверенно шагнул в сторону темного салона, занес ногу над ступенькой и остановился в нерешительности. Почему внутри так темно? Где свет? Ничего же не видно, хоть глаз выколи. Внезапно Мишку словно какой-то силой потянуло в салон. Он почувствовал, что просто обязан уехать именно на этом трамвае. Замерзший работяга вдруг осознал, что хочет домой, к жене и ее пельменям. Ему было страшно на этой пустой остановке темным сентябрьским вечером. Татра стояла на месте, терпеливо ожидая одинокого пассажира. Мрачная багровая краска терялась в отсутствии освещения, и Мишка удивился, поняв, что впервые видит такой трамвай. Странный багровый трамвай с темным пустым салоном. И чернота внутри словно бы шевелилась и манила его. Мишка встал на ступеньку, схватился за поручень, сделал еще шаг. Тьма салона словно окутывала его, тянула внутрь. Он поднялся, ступил на ровный прорезиненный пол, не видя перед собой ничего и ощущая давящее чувство тревоги. Двери позади него закрылись с тихим шипением. Трамвай тихо и плавно тронулся, колеса вновь застучали по изношенным стыкам, и эхо от них разносилось далеко по пустой промзоне. Больше Мишку Петрова, 58-го года рождения, прессовщика комбината «Искош», беспартийного, отслужившего в рядах советской армии положенный срок, никто никогда не видел. Калинин, 1988 год. 13 сентября, вторник. Старший лейтенант милиции Валерий Камышев запер дверь в квартиру, придержал тамбурную на тугой пружине, чтобы не хлопнуло, и направился к лестнице. Вспомнил, что не взял зонтик, однако решил не возвращаться. Перед выходом он, как обычно, позвонив по телефону, проверил не только точное время, но и погоду. Скучающий женский голос сообщил, что дождь ожидается лишь к середине дня. А в это время он уже будет в своем кабинете вовсю разгребать папки с делами. Потоптавшись на месте, молодой следователь вспомнил, что ему сказала бы сейчас прабабка Маша, и усмехнулся. Возвращаться «Плохая примета», — говорила она. В приметы он, как заядлый материалист, не верил. Однако еще в детстве взял себе на вооружение правило: «Уходя, бери с собой все, что нужно, сразу». А уж если забыл... «Здрасте, дядя Валера», — раздался тихий, испуганный голосок. Первоклассница Лена Фатеева, дочка соседей по этажу, сжалась к стене и вот-вот была готова заплакать, отражая на своем детском лице мировую скорбь. «Доброе утро», — кивнул Камышев девочке. «А ты почему в школу не идешь? Опоздаешь ведь?» «Я бабу Клаву боюсь», — шепотом ответила Лена, опуская глаза. Валерий проследил за взглядом школьницы и увидел сидящую на ступеньке черную кошку с лоснящейся шерстью. Обычное усатое и хвостатое животное, которое детская фантазия и суеверия отдельных взрослых связывали с Клавдией Макаровной, сварливой старухой из соседней многоэтажки. Раньше она жила в одном из деревянных домов, которые снесли перед строительством современного квартала, и очень горевала по утерянному укладу. В доме Валерия жила ее подруга Алевтина Ильинична, и старушки частенько ходили друг к другу в гости, причем Макаровны, как шептались, иногда в образе черной кошки. «Это не баба Клава», — как можно более мягко сказал Камышев. «Это просто кошка, причем явно домашняя. Смотри, какая она чистенькая и ухоженная». «Я ее боюсь». Губы девочки предательски задрожали, и старший лейтенант понял, что ребенка нужно отвлечь. «Пойдем-ка мы с тобой вместе», — предложил он, подходя к девочке и беря ее за руку. «Со мной тебе никто не страшен, потому что советского следователя даже нечистая сила боится». Лена послушно сжала ладошкой пальцы Валерия и уверенно пошла с ним по лестнице вниз. Кошка нехотя отодвинулась, пропуская их. И вскоре Камышев почувствовал, что испуганная девочка наконец-то успокоилась, ослабив хватку.
«Доброе утро, Валерий Сергеевич!»
Следователь обернулся и увидел улыбающуюся пенсионерку, которая перемещалась настолько тихо, будто во время войны служила в разведке. «И вам здравствуйте, Клавдия Макаровна!» — приветливо кивнул Камышев. Черная кошка куда-то пропала. И вместо нее на лестнице стояла та самая сварливая старушенция, которая почему-то именно с Валерием вела себя довольно-таки дружелюбно. Возможно, из-за его профессии, но сам Камышев предпочитал думать, что просто относится к пожилой женщине без предвзятости, в отличие от большинства. И она это ценит.
«На службу?»
— поинтересовалась Клавдия Макаровна, медленно и все так же бесшумно спускаясь по лестнице.
«Девочку, смотрю, провожаете. Это правильно. Людей всяких полно. Когда уже своих-то заведете, а, Валерий Сергеевич?»
«Как только, так сразу», — улыбнулся Камышев, отделавшись стандартной фразой, как раз для подобных случаев. «Сами ведь знаете, у нас в милиции рабочий день ненормированный. Какая жена такое выдержит?» Пенсионерка стала говорить еще что-то, и Валерий, вежливо извинившись, что сильно опаздывает, поспешил с девочкой к выходу. Уже на улице первоклашка поблагодарила его и побежала в сторону школы, стремясь успеть к началу урока. Следователь обернулся, на ходу бросив взгляд на подъезд. Клавдии Макаровны не было, видимо, еще не дошла до двери. А вот кошка трусцой бежала по двору, сверкая лоснящейся черной шерсткой. «Забавное совпадение», — улыбнулся Камышев. Он дошел до остановки, прыгнул в трамвай и уже через 5 минут был на площади Революции. Оттуда Валерий всегда ходил до работы пешком через Старый мост, мимо Путевого дворца и горсада. Такие прогулки помогали ему взбодриться перед длинным трудовым днем, а еще морально подготовиться к очередной неожиданной задаче.
«Валер, тебя Степаныч к себе вызывал!» Оправдывая подозрение Камышева, сказал после приветствия Костя Клинков, дежурный милиционер на входе в УВД Калининского облисполкома. «Просил сразу, как придешь, направить. Что-то срочное, видимо». «Спасибо», — кивнул молодой следователь и направился к лестничному пролету. «Когда тебя вызывает начальство, добра не жди». Эту простую истину старший лейтенант милиции Валерий Камышев усвоил еще в первый год службы. Варианта, как правило, два. Либо тебя за что-то будут разносить, либо подкинут какое-нибудь гиблое дело, в котором увязнешь, как в болоте, не справишься, а потом... Смотри, как говорится, пункт первый. Вот почему он шел по коридору третьего этажа и старательно замедлял шаг. Его непосредственный начальник, майор Антонов, слыл человеком справедливым, но строгим. Именно в такой последовательности. А еще Виктор Степанович был настоящим маньяком службы и от своих подчиненных требовал похожего рвения. Камышев был у него на хорошем счету, но как раз это и могло осложнить парню жизнь. Как холостого, его нередко отправляли в командировки по области, если местная милиция не справлялась. И сейчас Валерия мучила предчувствие, что уже сегодня вечером ему опять придется куда-то собираться. «Разрешите войти?» Майор привычно сидел за массивным рабочим столом, заваленным бумагами, и смолил свой любимый космос. «Заходи, Камышев!» Не глядя на него, начальник махнул рукой. «Садись! Чаю будешь?» «Не откажусь!» Осторожно ответил Валерий, несколько сбитый с толку. «Тогда вон, бери стакан и организуй сам себе, по-быстренькому!» Антонов все еще не отрывался от содержимого пухлой папки, разложенной на столе. Камышев попытался заглянуть в нее, чтобы хоть примерно представлять, во что ему предстоит вляпаться, но ни за что не зацепился. Также Валерий ждал, пока майор оторвется от изучения бумаг. Но тот упорно не поднимал головы, и молодой следователь не мог оценить степень его озабоченности. А ведь от этого напрямую зависело его, Камышева, задание. Он подошел к засаленной тумбочке, на которой приютилась переносная конфорка с закоптившимся чайником, банка с сахаром и вскрытая пачка с нарисованным слоном. Сыпанув в граненый стакан пару ложек остро пахнущей стружки и столько же сахара, следователь залил тару кипятком. Затем осторожно вернулся на стул и присел, держа в правой руке обжигающий стакан, источающий терпкие ароматы. «Скажи мне, Камышев, ты в партии?» – неожиданно спросил Антонов. «Никак нет, товарищ майор», – ответил Валерий. Заявку он подал еще в мае, но в горкоме по-прежнему тянули, и оставался молодой следователь беспартийным. «Понятно», – неопределенно отреагировал майор. «Впрочем, не в этом суть. Тут просто чертовщина какая-то творится. Коллеги из Андроповска прислали запрос, говорят, обстановка нервная, без нас никак не обойтись». Камышев осторожно кивнул. Андроповск был небольшим райцентром на юге области, население 1050, как в Торжке. Его переименовали в честь умершего генсека. А прежнее историческое название «Любгород» возвращать не торопились. Городок был тихим и уровень преступности соответствующим. Но если от местных органов пришла просьба о содействии, значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Неужели маньяк? «Люди там пропадают, Валера». Майор словно бы дал Камышеву время подумать и лишь спустя томительную минуту наконец-то посмотрел на подчиненного, начав объяснять суть нервной обстановки. «Жду подробностей». Снова кивнул следователь, отметив по выражению лица Виктора Степановича, что тот явно сбит с толку, и ситуация определенно серьезнее, чем ему показалось вначале. «А подробности, Валера, такие». Антонов затянулся почти догоревшим до фильтра космосом. «Без вести пропавшими считаются уже 9 человек». «Сколько?» Камышев даже поперхнулся чаем. «Вот-вот». Зло оскалился майор. «Затянули они, черти андроповские». Еще несколько лет назад фразу Антонова можно было бы посчитать крамольной, но на дворе царили перестройка и гласность, а потому его слова прозвучали всего лишь двусмысленно. «В общем, даже несколько детей числятся без вести пропавшими», продолжил начальник, закурив еще одну сигарету. «Зацепок почти никаких, но в каждом случае говорится о черной «Волге», которую видели рядом со школами. А еще в тех местах, где и взрослых перед исчезновением в последний раз видели. Где-то мельком, где-то прям явно, но везде в рассказах очевидцев фигурирует черная «Волга». И что с этой «Волгой»?» Теперь Камышев был почти уверен в том, что в Андроповске Любгороде действует серийный убийца. «А то, что ничего не понятно», — покачал головой Антонов. «Ездят на ней какие-то странные личности, которые очень быстро исчезают, когда к ним проявляют интерес. Просто уезжают и все. Словно чувствуют. Однажды, правда, за ними местные гаишники гнались. Проезжали мимо школы, увидели эту 21-ю, машина-то приметная, и обратили внимание, что она без номеров. Решили докопаться, остановились». «И?» Не выдержал Камышев, начиная раздражаться на особенность командира рассказывать важные вещи с избытком риторических пауз. «И те как рванут!» Антонов даже кулаком по столу грохнул. «Гаишники за ними. Тоже на «Волге», кстати, только на 24-й догонялке. А они как втопили, и через пару минут уже след простыл. Мужики план перехвата объявили, ориентировку дали на черную 21-ю. И ничего, понимаешь, Камышев? Ничего!» Молодой следователь молчал. Пахло какой-то невероятной чертовщиной, но в нее он верить отказывался, пытаясь подобрать рациональные объяснения. Ничего пока не выходило. «В общем, Валера, едешь ты в Андроповск распутывать это дело». Антонов наконец-то произнес то, что Камышев уже и сам понимал. «Иди, оформляйся». Старший лейтенант кивнул, встал и молча пошел к выходу из начальственного кабинета. Предстоящая командировка его однозначно заинтриговала, вот только вместе с бешеным интересом Камышев ощущал еще и смутное беспокойство. С этой чертовой «Волгой» явно было что-то нечисто.